В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем цикл передач, посвященных школе здоровья, больным, страдающим повышенным давлением. И сегодня я предлагаю поговорить о курении и повышенном артериальном давлении. Вероятно, мы разобьем эту тему на несколько передач, потому что тема достаточно большая. Она затрагивает и общие аспекты здоровья, касающиеся и повреждения других органов и систем. Предлагаю начать с первого очень важного момента – понимания и осознания, насколько важным являются вредными компоненты табачного дыма для человека при курении сигарет. Всем хорошо известно, что компоненты табачного дыма обладают различным механизмом токсического воздействия на организм, и за последние годы понятно, что из 200 более чем токсических компонентов, порядка 60 с лишним компонентов воздействия на организм из табачного дыма оказывают еще и так называемое канцерогенное действие, то есть они могут вызывать онкологические заболевания. При курении образуются два потока дыма – основной и побочный. Основной поток образуется в горящем конусе сигареты, в горящих зонах во время глубокого вдоха, затяжки. Он проходит через весь стержень и попадает в дыхательные пути курильщика. Побочный поток образуется между затяжками и выделяется из обугленного конца в окружающий воздух. Между основным и побочным потоком имеется количественная и качественная разница в содержании компонентов. Побочный поток, он в основном характеризует пассивное курение. О пассивном курении мы говорим достаточно часто, и в медицине этот термин считается одним из наиболее важных, как аспект, когда курящий человек наносит вред окружению, близкому окружению своей семьи. Так вот, в побочном потоке, который характеризует пассивное курение, содержится большинство компонентов, безусловно, в значительно меньшем количестве, чем в основном потоке. Однако, вследствие различий химических процессов при горении и тлении и различий в степени контакта продуктов горения с кислородом воздуха, в побочном потоке содержится ряд даже в большем количестве компонентов, которые могут вызывать и повреждения легких, и могут вызывать онкологические заболевания. Поэтому говорить о том, что побочный поток – это просто так называемый разбавленный поток с меньшим количеством тех или иных нежелательных воздействий на организм человека, ни в коем случае невозможно. В виде взвешенных частиц в парообразной фазе табачного дыма содержатся токсические вещества – сложные химические названия: окись углерода, ацетальдегид, окись азота, аммиак, канцерогенные вещества, формальдегид, уретан, в том числе с воздействием не только на легкие, с риском возникновения рака легких, но и с так называемым специфическим воздействием на различные органы и ткани, когда онкологические заболевания возникают не только в легких, но и в других органах и системах. Речь идет о целом комплексе веществ, которые могут вызывать онкологические заболевания. Не только в легких, это и вещества, так называемые нитрозоамины, которые могут вызывать и рак пищевода, рак мочевого пузыря, рак почек. Это все составляет, безусловно, важные современные медицинские знания о вреде курения сигарет. Важно отметить и современные знания о том, что при курении сигарет человек получает в организм огромный спектр, и помимо веществ, которые были сказаны выше, относящихся к тяжелым металлам, они обладают очень выраженным токсическим действием не только на клетки органов дыхания, но и такое вещество, как радиоактивный полоний-210, он образуется в табачном дыме, собственно, при воздействии с атмосферным воздухом. Особенностью его является то, что он очень долго располагается в организме, в период его полураспада 138 суток, поэтому он, безусловно, давая вот такое длительное содержание, имеет очень мощный потенциал развития онкологических заболеваний. Значимый компонент табачного дыма – окись углерода. Окись углерода в организме курящего человека связывается с гемоглобином. Гемоглобин – это основной переносчик кислорода. В результате связи окиси углерода с гемоглобином образуется комплекс карбоксигемоглобин. Он гораздо устойчивее. Оксигемоглобина циркулирует в крови намного дольше. И вот именно связь вот окиси углерода с гемоглобином, она очень серьезным образом нарушает насыщение гемоглобина кислородом и возможность его, соответственно, кислород, я имею в виду, отдачи в ткани. Это является очень важной характеристикой для курящего человека, аспекты нарушения транспорта кислорода на всех уровнях, в том числе на уровне транспортировки кислорода в тканях. Влияние курения на индивидуальное здоровье крайне многогранно. Первое, что хотелось бы разобрать, это, безусловно, влияние курения на сердце и сосуды. Известно, что всасываемость большинства веществ со слизистой полости рта может быть по своей скорости попадания в кровь сопоставима с внутривенным введением тех или иных веществ. Табачный дым содержит компоненты, которые, всасываясь уже со слизистой полости рта, значительно уменьшает всасывание крови кислорода, как мы с вами объяснили, это из механизма, соответственно, влияния окиси углерода на гемоглобин. Так как окись углерода, соединяясь с гемоглобином, превращает его в значительную часть карбоксигемоглобин, который блокирует перенос кислорода в ткани и органы, это приводит к хроническому кислородному голоданию, а это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на сердце, которому требуется больше сил, больше труда для того, чтобы прокачивать такую малонасыщенную кислородом кровь по сосудам, потому что в тканях существует огромное количество очень важных таких маркеров, показателей, тонких механизмов в организме, которые посылают системы для обратной связи с сердцем, сосудистой системой, с органами, дыханиями при недостаточности, соответственно, кислорода. И при ситуации кислородного голодания сердце всегда отвечает увеличением частоты сердечных сокращений. А это, в свою очередь, повышает нагрузку на сердце, а если оно уже болеет и страдает, то эта нагрузка становится крайне значимой и опасной. Это очень опасно тяжелыми осложнениями, особенно при имеющихся в организме заболеваниях сердца и сосудов. Сам по себе никотин, как основной компонент, влияющий на нервную систему при употреблении табака, оказывает множественное повреждающее действие и принимает участие практически во всех звеньях, ответственных за развитие атеросклероза. Атеросклероз, как мы с вами понимаем, это основной процесс, лежащий в основе ишемической болезни сердца, риска развития инфаркта, инсульта, повышения артериального давления. И нарушение сосудистого тонуса, который вызывает никотин, содержащийся в табачном дыме. И повреждение сосудистой стенки. Ну и что самое важное, никотин достоверно влияет на нарушение свертывающей системы крови и в том числе транспорта липидов крови как основного механизма развития атеросклероза. В сочетании с хронической кислородной недостаточностью тканей и на фоне увеличивающейся в этих условиях нагрузки на сердце риск развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонической болезни значительно возрастает. Установлено, что у курящих чаще развивается артериальная гипертензия. Это факт, не вызывающий сомнений. Установлено, что у курящих значительно выше риск развития стенокардии и напряжения. установлено, что у курящих возникновение инфаркта миокарда достоверно, значительно чаще встречается. Эти заболевания у курящих, очень важно отметить, очень трудно лечиться. Это очень важный момент. Если человек курит, у него сопротивляемость лекарственной терапии очень большая. Это чаще приводит и к эскалации, то есть увеличению необходимости, вынужденной необходимости, увеличению дозы лекарственных препаратов, усложнению лекарственной терапии, количеству нежелательных эффектов как таковых. Все это в комплексе выводит человека курящего в особую, очень значимую и опасную зону в рамках именно сердечно-сосудистых заболеваний. Важно отметить то, что при преобладании поражений периферических сосудов, чаще, допустим, бедренной артерии, их ветвей, у курящих людей развивается сосудистая недостаточность кровоснабжения сосудов ног, что на фоне постоянной потребности выполнения нагрузок, просто ходьба, приводит к возникновению перемежающейся хромоты, заболевания, значительно ограничивающего трудоспособность человека. И очень часто по своей вот такой заключительной стадии развития приводит к гангрене конечности. Нередко в таких случаях требуются хирургические ампутации для спасения жизни больного. Вот именно поражение периферических артериальных сосудов очень яркое такое проявление заболевания у курящего человека. Следующая система, которая существенно поражается у человека при активном и при пассивном курении, это мозг и нервная система. В первую очередь мозговая ткань и вся нервная система страдают от хронического кислородного голодания. Это может проявляться симптомами, такими как головные боли, головокружение, снижение работоспособности, повышенная утомляемость, ухудшение восприятие нового чего-то, что особенно свойственно, допустим, человеку, который развивается, и поэтому особенно опасно пассивное курение или начало курения в подростковом возрасте. Конечно, не все курильщики испытывают эти ощущения. Дело в том, что, безусловно, в первое время, когда человек начинает курить, те процессы, которые формируются, патологические, то есть болезненные процессы, они не сразу возникают, они возникают после определенного периода времени. И самое печальное, что они развиваются в тот момент, когда человек уже входит в фазу очень высокой зависимости от курения. Ведь на самом деле никотин, как психоактивное вещество, оно влияет на настроение, оно первое время может повышать работоспособность, может снижать утомляемость человека, потому что оно, собственно, табакокурение, оно повышает артериальное давление, оно увеличивает частоту сердечных сокращений. И в молодом возрасте это не сразу дает негативное осложнение, но начиная с 30 лет, когда в организме происходит уже гормональная перестройка, и организм начинает готовиться уже к следующей фазе заболевания, здесь же аспекты курения, они однозначно, безусловно, выливаются в комплекс состояний, очень негативно, плохо влияющих на системы, которые мы разбираем. Со временем сосуды мозга наравне со всей сосудистой системой подвергаются накапливающемуся токсическому воздействию табакокурения и, как следствие, осложнения в виде приходящих или стойких нарушений мозгового кровообращения, что реализуется в виде мозгового инсульта. Инсульт, как ишемический, так и геморрагический, очень часто ассоциируется как с активным, так и пассивным курением. Но страдают и, безусловно, другие сферы нервной деятельности. Достаточно быстро у человека формируется неустойчивость настроения, раздражительность, повышенная утомляемость, свойственные почти всем курильщикам. Страдает периферическая нервная система, развиваются местные или распространенные невриты, что очень неблагоприятно для прогноза при сочетании с поражением сосудов. Не вызывает сомнения влияние табакокурения на дыхательную систему. Поражение верхних дыхательных путей, трахеи, гортани, бронхов и легких связано со всем многообразием негативного влияния табакокурения, прямое и непрямое, токсическое и в том числе вызывающее онкологическое действие, контактное и специфическое действие, как и высокая температура табачного дыма и ряд других факторов. Все это в комплексе есть основа, которая объясняет поражение дыхательных путей. Немаловажное значение имеет и влияние табака на иммунную систему. Доказано, что табак и его компоненты подавляют иммунитет, снижают сопротивляемость неблагоприятным факторам, инфекциям, экологическому воздействию, производственным вредностям. Все это вместе объясняет достаточно частую подверженность человека, который курит, инфекционным заболеваниям, как вирусным, так и бактериальным, и резкое, самое главное, прогрессирующее ухудшение течения профессиональных заболеваний у человека, если у него есть профессиональные вредности, связанные с воздействием профессиональных каких-то вредных факторов, вдыхаемых через дыхательные пути. Хронические воспалительные бактериальные заболевания приобретают практически все курильщики. Важно понимать, что табакокурение вызывает не только рак легкого, но и раковые заболевания губ, ротовой полости, языка, глотки, гортани. Это связано с теми факторами, которые были перечислены выше. Следующая система, которая серьезным образом подвержена негативному воздействию табакокурения, это желудочно-кишечный тракт. Попадание табачного дыма, его компонентов, никотины, смолы со слюной в пищевод, а затем в желудок приводит к развитию хронического, нередко эрозивного или язвенного воспаления, которое может перейти, собственно, в злокачественное образование. Особенно неблагоприятно это сочетание, когда у человека есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, сопровождающаяся изжогой, хронический геликобактерный гастрит, который может иметь симптомы, а может и не иметь те или иные клинические проявления и протекать скрыто. Вовлечение факторов, которые содержатся в табаке, во многие звенья обмена нарушения секреции, железно-внутренней секреции, отягощает и провоцирует скрытые или начальные изменения и может способствовать, собственно, и развитию нарушений работы желчного пузыря, нарушения работы поджелудочной железы. В настоящее время достоверно установлено, что не только алкоголь влияет на развитие хронического воспалительного процесса, но и не в меньшей степени и табакокурение, как активное, так и пассивное. Именно сочетание употребления алкоголя и табакокурения – это два самых неблагоприятных состояния, которые достаточно серьезно повреждают поджелудочную железу и могут в том числе вызывать онкологические заболевания поджелудочной железы и желчного пузыря. Серьезная озабоченность вызывает влияние табакокурения на детородную функцию у женщин, которая проявляется в бесплодии, привычных выкидышах, патологии течения беременности и родов. Особенно это грозит женщинам, которые продолжают курить во время беременности. К сожалению, обследования беременных показывают, что только немногие из них, решив стать матерью, бросают курить. Продолжение курения во время беременности очень негативно отражается на здоровье новорожденных. Увеличивается риск мертворождения. Дети курящих матерей часто рождаются недоношенными, отстают в развитии, имеют низкую сопротивляемость инфекции и другим заболеваниям. Курение мужчин, особенно длительное, нередко приводит и у них к проблемам, собственно, в функции деторождения. Увеличивается риск мужского бесплодия, который может быть связан с курением. С возрастом у курящих и мужчин, и женщин появляется риск злокачественных новообразований мочеполовой системы. Следующая важная система, которая требует обсуждения, это костная система. У курящих часто развивается остеопороз и при активном, и при пассивном курении. Остеопороз – это потеря костной ткани, ломкость костей, риск патологических переломов, что особенно опасно как в постменопаузальный период у женщин, так и в период андропаузы у мужчин. Распространенность остеопороза увеличивается по ряду причин. Это и вследствие старения населения и увеличения в населении болезней пожилых, вследствие значительной распространенности сидячих профессий, снижения общего уровня физической активности, неблагоприятными факторами, связанными с неправильным питанием и поведенческими причинами. Но курение является одной из главных и значимых причин остеопороза, который значительно увеличивает риск таких переломов, как перелом шейки бедра, приводящий к обездвиживанию и инвалидности человека. Причина развития остеопороза у курящих также связана с неблагоприятным влиянием компонентов табачного дыма. Токсическое воздействие на клетки, которые приводят к регенерации костной ткани, так называемые. Хроническая витаминная недостаточность. В первую очередь недостаточность витамина D, которая встречается и вообще достаточно широко в популяции, и необходимого для всасывания солей кальция в кишечнике, нормального его обмена и проникновения в костную ткань. Продолжая разговор о вреде табакокурения, хотел бы разобрать несколько старых и новых мифов, которые приводят человека в заблуждение. Достаточно старый миф – это миф о так называемых легких сигаретах. Легкие сигареты, сигареты, которые предлагает табачная промышленность, сигареты с меньшим количеством никотина, каких-то других примесей, они стали одним из главных ответов табачной индустрии на обеспокоенность общественности проблемой влияния курения на здоровье и главной отговоркой курильщиков, не желающих бросить курить. Это важно понимать. Легкие сигареты действительно подразумевают тенденцию понижения количества никотина и смол в сигаретах, и поэтому почему-то они получили так называемый термин безопасности. Но исследования показывают, что, во-первых, смысл термина «легкие сигареты» существенно варьирует применительно к разным маркам, и многие легкие сигареты вообще не являются легкими, они сопоставимы по основным компонентам с обычными, стандартными. Многие так называемые мягкие сорта сигарет даже характеризуются высоким содержанием смол. Это очень важно, требует контроля и понимания. Во-вторых, даже если курение сигарет с низким содержанием смол и может способствовать снижению рака легких, этот эффект крайне незначителен. Вот реально крайне незначителен по сравнению с полным отказом от курения. А в отношении сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонической болезни, ишемической болезни, сердечной недостаточности, нарушения ритма, вообще риск не снижается. Поэтому курение легких сигарет в отношении сердечно-сосудистых заболеваний и их последствий – ситуация, которая, безусловно, требует особого внимания. И в-третьих, употребляя легкие сигареты, курильщик, как правило, как показывают наблюдения и исследования, выкуривает их гораздо большее количество, чтобы утолить жажду и обеспечить необходимую концентрацию никотина в крови. Ведь курят в основном люди из-за никотиновой зависимости. Никотин – это вещество, которое влияет на функцию центральной нервной системы. В самом начале привычки оно может повышать, еще раз повторюсь, некоторые функции организма, связанные с утомляемостью, повышает артериальное давление, несколько увеличивает и изменяет настроение человека. Но вместе с тем этот краткосрочный эффект – он, к сожалению, за него приходится расплачиваться огромным количеством заболеваний, огромным количеством проблем. И этот краткосрочный эффект, собственно, такого момента, когда это психоактивное вещество, никотин, влияя на нервную систему определенным положительным образом, ни в коем случае не перевешивает того риска, который сигареты наносят человеку и, собственно, обществу. Поэтому, какие бы легкие сигареты ни были, именно тяга к никотину и увеличение дозы выкуриваемых легких сигарет, оно, безусловно, фактически не позволяет называть их безопасными или имеющими меньший риск. Безвредных сигарет просто не существует. Говорить о легких сигаретах, ну, все равно, что говорить, что вместо того, что человек топором себе по ноге рубит, он тыкает себе ножом, и это меньшая ситуация вреда. И то, и другое вред, и колоссальный вред. И на самом деле, в зависимости от многих индивидуальных особенностей, этот вред может быть очень непропорциональным. Это важно понимать, потому что, безусловно, вот эта подача в рамках успокоить беспокойство медицинского сообщества, людей, общественности, оно предлагает разные инструменты, и достаточно часто эти инструменты коварны. И эти инструменты в современном мире, они реализовались как в электронных сигаретах, так и, собственно, в ряде других устройств, которые предлагают как альтернативу курению. Еще в 60-х годах прошлого века компании по производству табака разрабатывали различные системы по доставке табака не в рамках вот такого традиционного курения сигарет, но в прошлом веке эти разработки оказались неинтересными и ненужными, общество достаточно активно сопротивлялось борьбе с табакокурением, медицинских знаний было недостаточное количество. В момент, когда медицинские знания перевалили какую-то критическую массу в рамках доказательства влияния курения на хроническую обструктивную болезнь легких, на развитие рака легких, на развитие онкологических заболеваний другой локализации, безусловно, во всем мире существенным образом стала наблюдаться тенденция по снижению табакокурения сигарет. И те разработки, которые были в прошлом году, они с удовольствием компаниями по производству табака они стали предлагаться. Одно из таких устройств – это вейп, это портативное устройство небольшого размера, которое продуцирует смесь для вдыхания по принципу ингаляции. Принцип действия напоминает ингалятор. Внутри устройства нагревается, закипает жидкость для электронных сигарет, в результате чего образуется пар для дыхания. Но дело в том, что указание именно о том, что вейп является абсолютно безопасной альтернативой табакокурения, несостоятельно. Во-первых, Всемирная организация здравоохранения – все исследования по безопасности вейпа и электронных сигарет отметила как исследования, которые проводились именно компаниями по производству сигарет. Поэтому, безусловно, есть конфликт интересов и сомнения в рамках многих структур этого исследования как такового. Второй момент. Нет исследований по долгосрочной безопасности применения альтернатив курения. Ведь действительно, если курение сигарет, оно оценено современной медициной в перспективе десятилетия и больше, то новые средства по доставке никотина, они имеют достаточно короткий срок. Но вместе с тем, практически все специалисты, за редким исключением, четко подчеркивают, что нельзя считать вейп безопасным. И вред вейпа заключается в том, что вдыхается горячий пар, содержащий токсические смеси глицерина, полипропилена и амортизаторов. И это поражает дыхательные пути, легочную ткань, способствует нарушению функции центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Есть жидкости для вейпа, не содержащие никотин, но они, может быть, я ошибаюсь, но не пользуются большой популярностью. Подавляющее большинство именно жидкостей для вейпа, они содержат никотин, и тогда вновь возникают те же самые проблемы, которые мы обсуждали с вами выше. Никотин достоверно повышает артериальное давление, увеличивает риск развития инфаркта и инсульта, за счет того, что он увеличивает свертываемость крови и влияет на процессы сердечно-сосудистой системы, стимулируя ее избыточно стимулируя и приводя к неблагоприятным последствиям. Употребление никотиновых жидкостей формирует никотиновую зависимость. Никотин, который содержится в большинстве курительных смесей жидкостей, используется в вейпах, это факт, и повышает привыкание, повышает риск токсических осложнений со стороны тех систем, которые мы с вами разобрали: сердечно-сосудистые, дыхательные, пищеварительные. Наконец, описано заболевание, специфическое заболевание при употреблении вейпов. Оно характеризуется поражением легочной ткани, напоминающих двустороннюю воспаление легких пневмонии. Причина накопления в мельчайших бронхиалах, то есть это мелкие такие по калибру бронхи, и в конечной части дыхательной системы масляных компонентов аэрозоля, что препятствует поступлению кислорода и газообмена. Особенно опасно, подчеркивают специалисты, употребление вейпов в подростковом возрасте, когда организм еще растет и не сталкивался с такой нагрузкой и не приспособлен к такой нагрузке. Поэтому, безусловно, вот эта модная альтернатива, которая, к сожалению, из года в год растет где-то по распространенности на 1%, это ситуация, которая требует внимания и не может считаться безопасной как таковой для применения. Следующее важное для обсуждения и понимания опасности система, которая получает распространение в современном мире, это система нагревания табака, которая представляет как альтернатива традиционному курению. Образно называют это по наиболее распространенной системе нагревания табака IQOS. Это портативное устройство, которое нагревает табак до температуры 350 градусов по Цельсию, в результате чего выделяется пар, содержащий никотин, и курильщик вдыхает не дым, а никотиновый пар, который по вкусовым и ароматическим свойствам максимально приближен к вкусу обычных сигарет. Говорить о безопасности Айкоса нельзя. Совершенно четко, что он имеет все данные в рамках риска повреждения клеток бронхов. Соответственно, нарушается работа дыхательной системы, учащается периодичность острых респираторных вирусных инфекций, инфекционных бактериальных заболеваний, и они протекают в более тяжелой форме. А также есть все данные говорить об ухудшении состояния сосудов. Растет вероятность развития гипертонической болезни за счет содержания никотина, сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, инфарктов. Есть мнение специалистов о влиянии этих систем на именно уровень билирубина в плазме крови, на риск возникновения онкологических заболеваний, ну и самое главное, формирование стойкой зависимости от никотина. При регулярном употреблении организм привыкает к нему и требует все больше и больше дозы. Самый главный фактор в рамках и психологической зависимости, и возможности отказаться от курения сигарет и перехода на айкосы или другие элементы, которые мы обсудили, то, что исследования однозначно показывают, если от курения сигарет у человека достаточно часто формируется стойкая мотивация отказа от курения, то при переходе на легкие сигареты, айкос, другие системы, практически мотивация у человека отказаться от курения и употребления никотина минимально или отсутствует. То есть это очень коварная ситуация, которая на самом деле повреждает организм и сохраняет риск повреждения. И самое главное, очень часто наблюдается переход от рассматриваемых систем к традиционному курению сигарет, содержащий табак, и к максимальному получению того ущерба, который организм может получить при, собственно, вот табакокурении. Уважаемые радиослушатели, мы продолжим разговор о вреде курения на здоровье и о мерах по борьбе с курением в следующих передачах. Разрешите мне перейти к разделу «Ответы на ваши вопросы», поблагодарить вас за ваши вопросы к нашей передаче. Первый вопрос к сегодняшней передаче к нам прислала наша радиослушательница из Кушвы. Она спрашивает: «Меня беспокоит колено. Ультразвуковое исследование показало разрыв кисты Бейкера коленного сустава, образовался отек голеностопа. Прошла лечение, но отек остался. Занимаюсь сейчас физкультурой, использую мазь. Вопрос, сколько может продолжаться отек?» Отвечая непосредственно на ваш вопрос, должен сообщить, что последствия занимают от нескольких недель до нескольких месяцев. Это иногда достаточно длительный период. Позвольте мне, отвечая на ваш вопрос, несколько подробнее рассказать об этом достаточно распространенном заболевании, о подколенной кисте или кисте Бейкера. Это одно из частых доброкачественных жидкостных образований, которое располагается по задней поверхности колена в ямке. Ее возникновение связано с особенностью строения, которое выявляется у половины людей, так называемое наличие сумки между сухожилиями мышц, которая располагается в этой области. При процессах накопления в коленном суставе жидкости, иногда это транссудат, то есть невоспалительная жидкость, иногда это воспалительная жидкость, экссудат. Эта жидкость в силу повышенного давления просачивается и формируется в этой сумке, так называемая киста. Такой процесс выполняет защитную функцию, когда отек жидкости из сустава позволяет снизить внутрисуставное давление. Киста может появляться у любого человека, хотя несколько чаще у женщин, долгое время никак себя не проявлять, обнаруживается только при проведении инструментального исследования. Допустим, порядка 30-40% кист выявляется только при ультразвуковом исследовании или исследовании магнитно-резонансной томографии. Как правило, ее размеры бывают от незначительных 2 мм до достаточно выраженных 6 см. Образование может представлять собой или одну, или даже несколько полостей. И киста Бейкера – это практически каждый 25-й пациент, то есть 4% от всех патологических состояний колена, которые обращаются пациенты, я имею в виду к специалисту, занимающемуся именно патологией коленного сустава. Это довольно сначала безобидное состояние, однако последствия могут давать те или иные изменения как качества жизни, так и осложнения. Сама по себе причина возникновения кисты Бейкера разная. Это могут быть артриты, особенно ревматоидный артрит. Киста Бейкера выявляется практически у половины больных ревматоидным артритом. Это может быть остеоартрит, то есть заболевание, связанное с возрастным нарушением функции, сопротивляемости хряща, нагрузки при высокой массе тела, при высоких нагрузках на колено, в результате занятия спортом или профессиональными аспектами. Это могут быть последствия травмы, наиболее часто разрыв мениска передней крестообразной связки, повреждение хряща. Но и могут быть осложнения после операции на колене по тем или другим состояниям. Клинические симптомы могут быть как отсутствовать, то есть при незначительных размерах у человека нет каких-то симптомов, до той или иной клинической симптоматики, когда чувствует дискомфорт в подколенной ямке, могут быть какие-то ограничения в области движения коленного сустава, могут быть боль и проявление основного заболевания, которое первичное по отношению, собственно, к кисте Бейкера. Одним из самых таких значимых осложнений могут быть именно осложнения, связанные с разрывом кисты. Это приводит к тому, что содержимое кисты выходит, соответственно, в пространство между мышцами, в подкожную область. Если это воспалительное содержание было, то это проявляется еще и покраснением, повышением температуры в подколенной области. Если киста была значительных размеров, то могут быть симптомы сдавления сосудов или нервов, такие ощущения, как онемение ноги, выпадение чувствительности или двигательной функции. При сдавлении сосудов могут быть те или иные симптомы нарушения кровообращения. Но очень важно, конечно же, следить за состоянием вен, так как компрессии могут приводить к формированию тромбов. Поэтому обязательно не только следить за самой кистой, за ее осложнениями, но и проводить дополнительные исследования, в том числе и ультразвуковые исследования проходимости сосудов вен, для того, чтобы не было пропущенных, собственно, состояний, связанных с образованием тромбов в глубоких венах. Обязательно нужно сделать исследование сосудов. Лечение в зависимости от стадии и фазы может быть консервативно. В некоторых ситуациях применяют исключительно консервативную терапию. Если есть основания, то проводят малоинвазивные хирургические вмешательства, такие как пункция, удаление воспалительной жидкости, что предотвращает риск осложнений. Но в некоторых ситуациях рассматривается возможность и необходимость хирургического вмешательства. Основные аспекты зависят от стадии лечения. Применяются как препараты для лечения основного заболевания, если речь идет о воспалительных заболеваниях, противовоспалительные заболевания. Если остеоартрит, то комплекс мер, направленных на стабилизацию и восполнение питания и функции хряща. Применяется комплекс лечебной физкультуры, физиотерапевтические меры, если они не противопоказаны, нет воспалительных изменений как таковых. Именно комплексная терапия является наиболее эффективной. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она пишет: мне поставили диагноз коксартроз поясничного тазобедренного коленного суставов. Выписали препарат, относящийся к препаратам, которые восстанавливают минеральную плотность кости из группы так называемых бифосфонатов. После первой таблетки у меня началась сильная аллергия на препарат, врач скорой помощи его отменил. Вопрос: чем и как можно мне поддержать необходимый уровень кальция в организме? Уважаемые радиослушатели, вопрос нарушения обмена кальция достаточно актуален и очень часто встречается при обсуждении здоровья тех или иных патологических состояний костной системы и у женщин, особенно в период менопаузы, и у мужчин, особенно в период андропаузы. Дело в том, что это ситуация, которая объясняет многие патологические процессы в костной системе, в суставной системе и является фактором, лежащим в основе патологических переломов. Современная терапия включает в себя ряд общих вопросов. Первое – это отказ от негативных привычек, полностью отказ от алкоголя, отказ от курения, ну и самое главное, если человек не курит, и снижение риска пассивного курения в том числе, так как мы с вами уже выше разобрали, насколько это влияет на минеральную плотность костей. Препараты кальция, как таковые, являются важными для применения у людей, страдающих остеопорозом, теми или иными патологическими состояниями костной и суставной системы. С точки зрения диеты, обеспечить достаточное количество кальция человек может в современном условии, пожалуй, только при сохранении употребления молочных и кисломолочных продуктов. Употребление молока, творога, йогурта считается крайне важным, нужным и обсуждается достаточно часто как момент, в том числе и у людей с определенными заболеваниями при подготовке или во время поста. Это важно помнить и нужно соблюдать. Кальций не всасывается или достаточно плохо всасывается, его обмен серьезно страдает при дефиците витамина D. Мы неоднократно с вами говорили, что в большинстве регионов нашей большой страны наблюдаются условия, когда организм человека не получает достаточное количество витамина D, и поэтому вместе с употреблением кальция в диете или если человек не соблюдает необходимую пропорцию потребления молока, кисломолочных продуктов, он должен получать препараты кальция в виде лекарственных препаратов или биологических активных добавок. Очень важно принимать и витамин D. Человек, живущий в средней полосе России, скажем, на Урале, как правило, если у него выражен и выявлен дефицит витамина D, ему рекомендуется летом употреблять от 800 единиц до 2000 единиц витамина D, а в зимний период эта доза может быть больше. Поэтому одни из главных строчек лечения – это соблюдение необходимости достаточного количества кальция и витамина D. А кальций в сутки нужно употреблять более 1000 мг, если развивается остеопороз. Второй очень важный момент – это обсуждение с гинекологом, эндокринологом или для женщин, или с андрологом для мужчины уровня гормонального статуса. Дело в том, что в некоторых ситуациях именно качественная, эффективная консультация эндокринолога, гинеколога или андролога важна для решения вопросов в отношении остеопороза, в отношении заболеваний костно-мышечной системы. В какой-то ситуации врачи обсуждают показания, противопоказания, эффективность и риск назначения гормонально-заместительной терапии. И, безусловно, современным очень важным аспектом применения терапии для людей, страдающих остеопорозом, являются препараты, которые снижают эффективность систем, естественных систем, разрушающих кости. Дело в том, что в организме человека всегда есть клетки, которые работают как раз в рамках снижения плотности костной массы. И современные препараты есть, которые блокируют. Вот в данной ситуации был предложен один из препаратов. Является ли это реакция на весь класс препаратов, или является это реакция на конкретный какой-то препарат, это может сказать только лечащий врач. На самом деле очень важно с этой реакцией вернуться к специалисту, который назначил эту терапию, и обсудить с ним аспект замены на другой препарат внутри этого класса или на альтернативные препараты из других классов, которые могли бы способствовать замедлению потери костной массы. Есть таблетированные препараты разных поколений, есть препараты, которые используются инъекционно. Здесь, безусловно, это обсуждает на самом деле врач. Немаловажными аспектами, если позволите, для общего, безусловно, понимания ведения людей, страдающих остеопенией, остеопорозом, является, конечно же, нормализация массы тела, потому что избыточная масса тела очень негативно сказывается на системе нормального обмена в костной ткани. Очень важно является физические упражнения, потому что физические упражнения, они во многом определяют целостность костной системы и ее обновление как таковой. Поэтому те физические аспекты, которые мы в предыдущих передачах с вами разбирали, по количеству физических упражнений, по тренированности, по соблюдению баланса эффективности и безопасности для сердечно-сосудистой системы, они являются очень важными. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из города Серов. Она спрашивает: у меня утром высокое давление 150/60, вечером низкое 110/50. Кроме того, беспокоят ночью частые позывы к мочеиспусканию. В чем может быть причина этого? Ранее был поставлен диагноз сердечная недостаточность, установлен кардиостимулятор. Уважаемые радиослушатели, безусловно, в ситуации, когда у человека есть несколько заболеваний, очень сложно дать рекомендации, не понимая вот очных аспектов ведения. Позвольте мне сосредоточиться на отдельных аспектах разбора этой ситуации и начать, в общем, с понимания того, что лечение сердечной недостаточности, безусловно, требует приема нескольких классов препаратов, в том числе и приема мочегонных препаратов. Поэтому, безусловно, здесь нужно уточнить вместе вам с лечащим врачом, если вы принимаете мочегонные препараты в рамках лечения сердечной недостаточности, то они естественно, эффективно работают, могут изменять те или иные, соответственно, вот аспекты в организме. Факт номер один. Но вместе с тем нужно понимать, что и сердечная недостаточность, и гипертоническая болезнь, ряд других состояний и заболеваний, они могут влиять на работу почек, и, безусловно, очень важно контролировать периодически функцию почек. Самый простой анализ, который при диспансеризации проводится, это общий анализ мочи для того, чтобы исключить хронические, в том числе и вялотекущие воспалительные заболевания почек. Что касается изменения артериального давления утром и вечером, то в общем эта ситуация достаточно часто типичная. Дело в том, что утром у большинства людей давление действительно выше, потому что при пробуждении в организме выбрасываются гормоны, которые артериальное давление повышают. Самый главный момент, который важно отметить, это, безусловно, согласовать с лечащим врачом возможность коррекции дозы, но ни в коем случае не пропускать прием лекарственных препаратов. Дело в том, что сердечная недостаточность и артериальная гипертензия, они требуют приема определенных лекарственных препаратов, и эти лекарственные препараты достаточно эффективно способствуют и работе сердца, и снижению артериального давления. Нужно следовать предписанному врачом режиму, так как пропуск может привести к ухудшению состояния и госпитализации. Вопрос в том, что современные препараты, как правило, действуют около 12 часов. Вот такой пик у них эффективности. И врач может, в зависимости от состояния и показаний, отрегулировать дозу. То есть снизить дозу вечернего приема препаратов или увеличить другую дозу как таковую. Здесь все, безусловно, на индивидуальное согласование. Очень важно, безусловно, обратить внимание и на такие аспекты в своей жизни, как контроль веса. Нужно взвешиваться достаточно систематически. Если происходит увеличение веса на 2 кг за 3 дня, это может свидетельствовать о задержке жидкости. Я говорю об одном из важных правил для жизни у человека с сердечной недостаточностью. Это важный момент для обращения к врачу. А для того, чтобы это не происходило, нужно следить достаточно четко за приемом соли. Причем, когда у человека с гипертонической болезнью мы говорим о суточном потреблении соли порядка 5-6 грамм, то у людей с сердечной недостаточностью рекомендуется употреблять соли не более 3 грамм. То есть фактически соли дома не должно быть. Очень важный аспект. То есть этого количества соли, как правило, достаточно в тех продуктах, которые человек потребляет. То есть не досаливать, не солить. Это вот очень важный момент. И следить за количеством выпитой жидкости. Следить, сколько выделилось жидкости, сколько приняли. Как правило, должно быть ситуация, когда человек выделяет жидкости где-то 75-80% от принятой жидкости, потому что эти 20-25% идут на выдыхаемый воздух, на выделение с потом. Нужно следить за балансом и, как правило, рекомендуют употреблять жидкость предела 1,5 литра людям, страдающим сердечной недостаточностью. Ну и безусловно, для того, чтобы отрегулировать давление, еще раз повторюсь, необходимо вести дневник контроля, записывать это и при посещении врача совместно с ним анализировать эти цифры для того, чтобы скорректировать вечером низкое давление, отрегулировать утреннюю дозу, а для того, чтобы скорректировать высокое вечернее давление, высокое давление утром, скорректировать вечернюю дозу, потому что препарат это максимально начинает действовать отсроченно через определенный промежуток времени. В этой ситуации можно достигнуть наибольшего успеха. В заключение нашей передачи, уважаемые радиослушатели, разрешите еще раз напомнить вам о том, что мы переживаем определенный подъем острых респираторных вирусных инфекций, поэтому меры безопасности, ношение маски, промывание носа, социальная дистанция, обработка рук являются крайне актуальными и значимыми. И еще раз разрешите мне напомнить вам о правилах техники безопасности при гололеде. Я уверен, что вы их хорошо знаете, но думаю, что лишнее напоминание – это еще раз обращение к вашему вниманию, чтобы при очередном выходе из дома не пострадать от этой проблема этой беды, которой сегодняшний сезон демонстрирует особую значимость, и практически всю зиму мы видим с вами оттепели, похолодания и высокие риски травматизма при гололеде. Пожалуйста, обратите внимание на свою обувь и подберите нескользящую обувь или используйте соответствующие приспособления и стельки. Помнить о таких моментах, как руки по возможности должны быть свободными, не носить тяжелые сумки, не держать руки в карманах для того, чтобы увеличить возможность баланса тела. Если подскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. Если упали, не торопитесь подняться, обратитесь к помощи, если чувствуете боль и произошедшую травму. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.